Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Отправлен в отставку президент Ингушетии Марат Зязиков. В России отмечают День политзаключенных. Светлана Бахмина отозвала прошение о помиловании. Досрочно прекращены полномочия президента Ингушетии Марата Зязикова. Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен заместитель начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа Юнусбек Евкуров. В Москве в день политзаключенных проходит митинг в защиту жертв политических репрессий против нарушения прав человека в России. На сайте правозащитного общества «Мемориал» открыт доступ к спискам более 2,5 миллионов жертв политических репрессий в Советском Союзе. Митинг в защиту политзаключенных прошел и в Петербурге. Акции, приуроченные к Дню политзаключенных, состоялись в Екатеринбурге, Вологде, Самаре, Воронеже и большинстве других городов России. О том, как это проходило в Самаре, рассказывает корреспондент Радио Свободы Сергей Хазов.
В акции памяти политзаключенных, которая проходила в Самарском детском парке имени Юрия Гагарина, участвовало более 100 самарцев. В 30-е и 40-е годы прошлого века на его территории находились лагеря НКВД. Сейчас на месте массовых расстрелов политзаключенных установлен мемориал. Возобновлена практика уголовного преследования за политические действия. В России принято действовать закон о противодействии экстремистской деятельности. Любое действие протеста может быть подано властями как некий экстремизм. Политические заключенные были в сталинское время, есть они и сейчас. Это Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Светлана Бахмина, рассказал председатель Самарского отделения историко-культурного общества «Мемориал» Владимир Семенов.
Он возник как день политзаключенного в СССР. Создался 34 года назад, когда политузники мордовских и пермских лагерей объявили забастовку. Были политзеки, они бастовали против существующих порядков. А то, что политзеки существовали, что же в этом хорошего? Потом власть подмяла жертв политических репрессий.
Сегодня в Самарской губернии проживает более 9 тысяч реабилитированных жертв сталинских репрессий. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самар.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина отозвала свое прошение о помиловании. Об этом написала газета «Ведомости», корреспондент которой Мария Цветкова несколько дней дозванивалась в тюремную больницу, где последнее время находилась Бахмина.
Никто не мог сказать, где это прошение находится. Потом вдруг через какие-то там по третьему или четвертому телефону зашел сотрудник к телефону в этой больнице, которого, видимо, не успели предупредить, что с журналистами лучше не говорить. И он сказал, что 22 числа канцелярия колонии зарегистрировала прошение о помиловании Бахминой. Но через два дня, 24 октября, она написала заявление, просьба отозвать от прошения о помиловании. Ну и, соответственно, ей вернули его по этому заявлению обратно. У меня сложилось впечатление, что, конечно, она не хотела отзывать изначально прошение о помиловании. Как-то с ней поговорили, может быть, убедили ее это сделать, заставили ее это сделать. Тут уж остается только гадать и надеяться на то, что она скажет это своим адвокатам. Хотя ведь может и не сказать, смотря какие там условия поставили.
Рассказала журналистка Мария Цветкова, Радио Свобода. Адвокат Бахминой Роман Головкин сказал нашему радио, что не может подтвердить эту информацию, так как его не пускают к подзащитной, которую перевели в ведомственную больницу. В четверг глава Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин сообщил журналистам, что заявление Бахминой о помиловании не поступало ни в администрацию колонии, ни в комиссию по помилованию Мордовии. Светлана Бахмина, мать двоих маленьких детей, находится сейчас на 8-м месяце беременности. Она была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в экономических преступлениях. Российские компании «Роснефть» и «Лукойл» злоупотребили своим доминирующим положением на рынке нефтепродуктов. По информации сайта радиостанции «Эхо Москвы», в решении Федеральной антимонопольной службы говорится, что минувшим летом эти компании, в частности, установили и поддерживали завышенные цены на бензин, авиационный керосин и мазут.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Сочи подал в отставку. Заявление Владимира Афанасенкова было рассмотрено и удовлетворено в четверг на внеочередной сессии городского собрания. С подробностями корреспондент Радио Свободы Геннадий Шляхов.
Исполняющим обязанности главы Сочи назначен Джамбулат Хазирович Хаутов, 2 года до этого возглавлявший администрацию города Армавира. Кандидатуру исполняющего обязанности предложил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. О своих первых шагах в новой должности Джамбулат Хаутов рассказал сразу после утверждения его кандидатуры.
Сейчас займемся отсутствием горячей воды в Удивнике. В самое ближайшее время мы встретимся со всеми жителями Большого Сочи. Мы будем проводить большое количество сходов граждан.
По мнению ряда депутатов, в ходе согласования кандидатуры Джамбулата Хаутова был нарушен устав Сочи. Должность исполняющего обязанности мэра имеет право занять только его первый заместитель. Кроме того, согласованной считается кандидатура, за которую отдали свои голоса не менее 34 депутатов. В поддержку Джамбулата Хаутова высказалось 33 депутата при 6 воздержавшихся. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер призвал Россию вывести свои войска и вооружения из Приднестровья. Посетивший с кратким визитом Кишинев, де Хопсхефер напомнил, что на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году Москва обещала освободить территорию Молдавии от своего военного присутствия. Несмотря на призывы США и Евросоюза выполнить это обязательство, Россия держит в Приднестровье около 1500 военнослужащих и неизвестное количество легких вооружений. В столице Сирии Дамаске прошел многотысячный марш в знак протеста против американского вертолетного рейда на деревню вблизи границы с Ираком. В Сирии утверждают, что погибли 8 мирных жителей. Демонстранты, среди которых студенты и государственные служащие, выкрикивали антиамериканские лозунги и несли портреты президента Сирии Башара аль-Асада. В четверг утром посольство США в Дамаске объявило, что закрывает доступ в дипломатическое представительство из-за угрозы актов насилия. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы большой мультипликационный фестиваль «Пиноккио в Москве» и репетиция оркестра на Московском форуме. Во второй части передачи Иосиф Бродский в фильме Марии Оленевой и в книге Валентины Полухиной, а также Нюрнбергский архив. Одиннадцатый международный фестиваль современной музыки «Московский форум» прошел в Московской консерватории. Тему его определили так – репетиция оркестра. Дело в том, что в этом году ансамблю «Студия новой музыки», который является неизменным исполнителем музыкальных программ фестиваля, исполнилось 15 лет. С подробностями Тамара Леленкова.
Московский форум – один из немногих проектов, дающих возможность познакомиться с панорамой современной академической музыки и единственный по своей долговечности, потому что существует больше 10 лет. Такое долгожительство объясняется тем, что основа его – ансамбль солистов студии «Новой музыки». Изначально в его состав входили студенты и аспиранты Московской консерватории, которых Мстислав Ростропович пригласил для участия в музыкальном фестивале во Франции, чтобы представить Европе новое поколение русских исполнителей и композиторов. На Московском форуме студия новой музыки представляет произведения не только молодых и не только российских композиторов. В программе фестиваля, как правило, особое место занимает ранний русский авангард. Рассказывает художественный руководитель ансамбля и фестиваля Владимир Тернопольский.
Мы в чем-то, наверное, счастливые люди, потому что мы имеем возможность открывать новые сочинения. Далеко не каждая культура может таким, так сказать, горько похвастаться. Вот мы открыли, впервые исполнили шедевр русского авангарда, симфонию Рословса для 18 инструментов, которая пролежала с 1933 года. Ее обнаружил уже в 90-х годах замечательный музыковед Марк Белодубровский. И вот спустя 70 лет мы сыграли премьеру. Это первая русская камерная инструментальная симфония. Для нас Рославец, как для живописцев, Кандинский. То есть можете представить наше счастье. И в этом году даем две премьеры раннего русского авангарда. Одна из них – это симфония Всеволода Задиратского, композитор, который абсолютно неизвестен, с очень трагической судьбой, которому приходилось писать музыку в лагерях на телеграфных бланках. Эта симфония, вряд ли ее можно назвать авангардной, она скорее находится на пути к формированию такого соцреалистического канона. Очень светлая, яркая. Она написана в 1933 году, и уже сама дата, в общем-то, о многом говорит. А вот второе сочинение – это тоже имя почти неизвестное, Николай Обухов. Известно очень имя его сестры, это великая певица Обухова, это его сестра. А он эмигрировал в Париж после революции, человек очень религиозный, с такими своеобразными постсимволистскими, постскрябинскими взглядами. У него даже нотация очень странная, он никогда не писал, скажем, бемоль вообще, а вместо диеза писал кресты. Он всю жизнь писал одно гигантское сочинение наподобие «Скрябинской мистерии», он всю жизнь писал некое сочинение под названием «Книга жизни». Он изобрел свой светомузыкальный инструмент. В общем, это совершенно отдельный, особый мир. Вот мы имеем счастье исполнить сочинение, которое называется «Исступление». Оно было найдено замечательным музыковедом голландским и композитором Эльмером Шонбергером, найдено в Парижском архиве, причем он привез даже копию вот этой рукописи, она вся в какой-то ржавой воде там валялась, что-то такое. Это сочинение, конечно, очень важно для того, чтобы понять свою собственную историю. Вот те, кто остался здесь после революции, вот те, кто уехали туда после революции. И те, конечно, судьбы оказались изломанными, но самой большой жертвой оказалась наша культура, потому что мы оказались отрезанными от всего. Мы оказались отрезанными от того, что происходило в нашей культуре в России. Авангард оказался как бы кастрирован. Мы оказались отрезанными от того, что происходило с русской эмиграцией. В литературе ведь мы все знаем это, да? А в музыке мы даже не знаем имен. Мы оказались отрезанными от музыки Западной Европы практически. Ни одно крупное сочинение, скажем, Булеза, Штокхаузена, Ноно, я беру классика авангарда 50-х-60-х, в Москве, в России не звучало. Но более того, большая, а может быть лучшая часть современной русской музыки на протяжении последних 30 лет развивается не в России, она развивается за рубежом.
Разговор о современной музыке я продолжила с Юрием Каспаровым, композитором, чье сочинение также прозвучало на Московском форуме.
На Западе просто обычный человек, он не мыслит себе жизни без какого-то прогресса в культуре. Там не было перерыва, как у нас. Там все развивалось естественным образом. И люди как-то естественно следили за всеми теми переменами, которые были в музыке. Поэтому то, что пишется сейчас, их не пугает. Поэтому, когда все это обрушилось на нашего бедного слушателя, нашему слушателю трудно это все понять. Ну, отчасти не потому, что никто нас, люди, не хотят его слушать. А потому что, во-первых, нет способов распространения современной музыки, их очень мало. Все залы, которые играют, например, вот в крупных городах, в Москве, например, им требуется коммерческая отдача. Никогда в жизни современная музыка чего коммерческого она отдать не может. Первая сложность. И вторая сложность, что, конечно, жизнь людей еще сложная, поэтому и нет времени на это. Маркс, можно вспомнить, развитие цивилизованного общества определяется наличием свободного времени его членов. На Западе свободного времени больше. Там не было перерывов, там есть институт для существования современной музыки. А у нас этого всего пока нет. Отсюда и проблемы.
Это была мировая премьера Юрия Каспарова «Прелюдия, токката и фуга» в исполнении Михаила Дубова и Моники Хаба. Все концерты фестиваля, кроме первого и последнего, подтверждая заявленную тему репетиции оркестра, были поделены между солистами ансамбля «Студия новой музыки». О возможностях подобного камерного оркестра я попросила рассказать солистку, музыковеда Светлану Савенко.
Весь 20 век прошел под знаком камерного ансамбля. Симфонии писали в 19 веке, а в 20-м постепенно перестали.
Все возможности музыкальных инструментов, которые в той или иной степени могли быть использованы в музыке, они уже использованы. То есть уже препарировать фортепиано или виолончель как-то по-новому уже даже невозможно.
Может быть, после этого наступает время, когда самым большим авангардистским трюком будет просто выйти и сыграть на рояле, как обычно. Это тоже возможно.
В конце концов, может ли не быть новой музыки? То есть в какой-то момент она станет новой только в силу того, что вот она недавно написана, но никак не в силу своего посыла и смысла.
Ну, есть такая точка зрения, что вообще, наверное, пора уже сделать выводы и писать музыку уже какую-то другую совсем. Я имею в виду вернуться к чему-то, вернуться к каким-то старым вещам, как-то по-новому это организовать, уйти как бы как личность композитору и заняться оформлением просто чего-то уже существующего. Но не получается.
Звучит сюита Джона Кейджа, написанная для игрушечного пианино. Новая музыка, которая стала классикой.
Тамара Леленкова общалась с участниками Международного фестиваля современной музыки «Московский форум». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. С 1 по 16 ноября на 12 кинотеатральных площадках Москвы пройдет большой мультипликационный фестиваль. Причем фильмы для детей будут показаны в детских кинотеатрах, о существовании которых лично я и не подозревала. Своим недоумением я делюсь с программным директором фестиваля Диной Годар.
Касание есть. Эта сеть немножко увеличивается постепенно, потому что они продолжают ремонтировать какие-то здания. Микроскопический кинотеатр, там они обычно на 100, там 120 мест, вот такие. И у них обычно при тех же кинотеатрах какие-нибудь клубы детские, они очень дешевые, этим ценны. Там билеты могут быть по, не знаю, 20-30 рублей, 40, вот такие вот. Вот, их спонсирует правительство Москвы. Да, они такие есть. Они, честно говоря, по-моему, довольно вяло живут. И у них мало собственных идей. Там есть некоторые проблемы с тем, что даже когда к ним приходят собственные идеи, как было в прошлом году, когда мы на этих площадках проводили первый фестиваль, они пока еще не очень понимают, как можно зазывать ребят. Хотя они находятся практически все в отдаленных районах на окраинах Москвы. И казалось бы, вот родителям-то, которые на работе, как бы хорошо детям во время каникул дал ребенку 30 рублей, и он сидит себе в кинотеатрах. Но, к сожалению, даже никто там не представляет, что такое есть. Они иногда в соседнем доме живут, не знают, что есть такой кинотеатр, работает совсем дешевый. Вот, поэтому у нас в прошлом году были проблемы. Мы показывали шикарную программу, и в одни кинотеатры, где хорошее начальство, народ битком и только прибегает, спрашивает, когда еще, мы так хотим. А в других приходишь, там сидит там, в 100-местном зале 20 человек и так далее. Естественно, эта проблема есть. В прошлом году у нас было 8 программ детских, больше часа каждая. При том, что я это составляла только из тех фильмов, снятых после 2000 года, и только российских.
Детская программа неоднородна. Она рассчитана на разный рост и возраст. Одна для самых маленьких, 4-леток.
Там шикарные мультфильмы, призовые тоже по всем фестивалям и так далее. То есть плохих не берем. Но те, которые можно смотреть с 4 лет, но их приятно смотреть и в 45. Вторая программа – это школьники с 8. И третья программа, в сущности, она взрослая, с 12 лет. Просто там нет чего-то глубоко философского и нет того, что может быть там страшно или там, ну, эротичные какие-то оттенки, бывают такие мультфильмы. А так, в общем, вполне себе взрослая программа.
Ну вот если можно, просто какой-нибудь один мультфильм, я не знаю, детский, какой-нибудь один из тех, что видела взрослых, любимые.
Будет фильм, который называется «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Это мультфильм Александра Бубнова, который имел огромное количество призов, который на фестивале создали, получил призы и так далее. Это прелестная совершенно пародия на масленниковский телесериал. Она очень остроумно нарисована, но при этом это совершенно самостоятельная история. Режиссер этого мультфильма Александр Бубнов, он очень хотел сделать вторую серию вот, про того же доктора Ватсона. И, ну, как-то у него не получалось запуститься, это у нас все не очень легко, получить деньги от государства и так далее. И он в какой-то момент, впав в отчаяние, он сказал, я собираю деньги с народа вот через интернет. Вот кто видел мой мультфильм? Оказалось, что довольно много людей видели его фильм. И очень будут рады дать там каждый какую-то свою сумму, там, $100, $200, на то, чтобы он смог сделать второй. И он теперь сказал, набрал, приступаю. И будет такой народный фильм.
Афиша анимации для взрослых тоже делится на разнообразные рубрики. В программе «Имена» – ретроспектива. В частности, будут фильмы Федора Хитрука и эстонского, в общем, уже классика Приита Пиарна. Программа «Школы» представляет младшее поколение мультипликаторов, а под названием «Победители» прячутся фильмы-лауреаты международных фестивалей прошедшего года. И вот еще что-то любопытное – документальные фильмы.
Это документальное кино про анимацию. У нас там будет, например, фильм про кукольную анимацию в Эстонии. Про белорусскую анимацию у нас будут фильмы про Александра Татарского, снятых, поскольку студия «Пилот» — это Александр Татарский, конечно же. Там будет программа, связанная с пластилиновой анимацией, потому что у нас есть спецпрограммы по техникам, и там одна из этих спецпрограмм посвящена пластилину, и программа по сыпучей анимации. Режиссеры из «Пилота» будут показывать, как это снимать, и будут возможность давать детям поснимать самим и тут же увидеть, что получается.
Диночка, а что такое сыпучая анимация?
Анимация из сыпучих материалов. То есть можно, например, на подсвеченном стекле или на какой-то там цветной бумажке выкладывать картинки из чего угодно, что сыпется, и прямо руками их все время менять. Это может быть высушенное кофе, это может быть соль, а соль может быть подкрашена в любой цвет. У нас есть такой мультфильм, где очень смешные картинки складываются из гвоздики, корицы, перец или что угодно еще, даже вплоть до каких-то металлических опилок. Но это очень такая импрессионистическая, очень нежная техника, которая дает очень красивые картинки. И у нас будет большая программа, в которой, например, один из первых фильмов, фильм, сделанный в Екатеринбургской киностудии, где художником был Александр Петров, наш оскаровский лауреат.
Какие техники теперь используются чаще всего, если, конечно, не считать компьютерной анимации?
По-прежнему нет важнейшей техники. Именно потому, что тут человек каждый сам выражает себя, а каждый его пишет, как он дышит, снимает, как он дышит. Разумеется, сейчас очень много работают с компьютером, но это просто инструмент. Конечно, есть такие люди, которые, вот как Нарштейн, но ни за что в руки не возьму компьютер. Вот такая идея, это мертвое, это снижает наши эстетические задачи, вот когда мы используем компьютер, он говорит. Ну, так, конечно, не все считают, и многие все-таки пытаются хоть чуть-чуть себе упростить жизнь. Это графика настоящая, но, тем не менее, рисуют многие в компьютере. Либо рисуют на бумажке, а потом собирают в компьютере. А так, техники очень-очень много разных. Сейчас есть великолепные фильмы из комбинированных техник, где соединяется рисованное 3D, куклы, предметы, очень симпатичная предметная анимация, потрясающие коллажи, очень рукотворные. Там огрызочки бумажки, там, я не знаю, какие-то предметики смешные. Чем сложнее, чем рукотворнее, чем так простодушнее техника, тем лучше получается результат. Она такая теплая, человеческая, в ней видно движение руки, ничего не усреднено. И я знаю, что многие вот мои друзья-аниматоры, когда снимают, они даже когда в компьютере снимают, они делятся друг с другом возможностями, как отключить какие-то опции для того, чтобы было ощущение движения человеческой руки, чтобы были ошибки. Потому что хорошо смотрится только, когда есть ошибки. А иначе все становится усреднено и скучно.
А вот менялось ли за последние годы мировоззрение, мироощущение, настроение фильмов? Можно ли выделить какие-то объединяющие сюжеты или темы?
Я боюсь, что в нашей анимации этого нет. Дело в том, что наша анимация снимается только на государственные деньги. В анимации мировой, ну вот за то время, что я ее наблюдаю, я не могу сказать, что какое-то принципиальное движение, но я, например, наблюдаю огромное количество фильмов такой социальной тематики, особенно в фильмах, снятых молодыми людьми, которых все это очень-очень беспокоит. Есть одиночество, есть неустроенность, депрессивность, ну, настоящие такие вот подростковые проблемы. Этого много-много. Мне кажется, что наша анимация в большой степени была бы такой, если бы у нас была возможность хоть немного снимать фильмы не за государственные деньги, а, собственно, для себя. И мы это видим во флеш-анимации. У нас, кстати, будет программа флеш-анимации. Там решают и политические проблемы люди сами, когда они делают это свободно от основной работы время и просто сидят дома и рисуют на компьютерах. Она у нас очень простенькая, но тем не менее.
Дина Годер моя коллега, то есть театральный критик. И мне интересно, от чего она несколько лет назад занялась анимацией?
Во-первых, всегда хочется быть перебежчиком, чтобы было просто какое-то другое место, где можно укрыться, когда так, в общем, в каких-то случаях очень плохо в своем кругу. Во-вторых, дело в том, что это есть некоторая среда людей, аниматоров, режиссеров, художников, которая поразительным образом, но совершенно отличается от круга театрального и тем более кинокруга. Это люди, в которых отсутствует полностью всякий снобизм. И здесь очень важно, что это те люди, которые, при том, что они много работают головой, воображением и так далее, они очень много работают руками. И когда люди работают руками, они становятся совершенно другими. Плюс у них все время как бы меняется профессия. Это очень важно. Вот сегодня ты режиссер своего фильма, а твой друг у тебя работает аниматором или художником, а завтра все наоборот. Аниматоры же, они такие не медийные люди. Когда человек 4 раза на «Оскар» номинируется, то люди плохо себе представляют, как он выглядит. Это совершенно другие люди, с ним легко иметь дело. Я просто, на самом деле, их самих очень люблю и очень люблю с ними общаться.
О большом мультипликационном фестивале мы говорили с Диной Годер. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.
тех пор, как власть обратила внимание на демографические проблемы и стала давать большие деньги на все детское, в России появилось множество театральных фестивалей для детей. Но мы вместе с Натальей Кашинцевой побываем на том, который не дожидался милости сверху. В прошлом году он звался «Гаврошем», а на этот раз «Пиноккио». Представляли итальянскую театральную школу.
Москва встретила второй сезон фестиваля спектаклей для детей «Гаврош». В прошлом году наряду с российскими показывали французские спектакли. В этом представили итальянскую театральную школу, а ее символ – «Пиноккио». Большинство театральных фестивалей, проходящих в Москве, рассчитано на взрослую аудиторию. По этой причине вкус к театральной культуре вырабатывается слишком поздно. Свое мнение на сей счет высказала член попечительского совета, заслуженный мастер спорта Ирина Роднина.
Учиться воспринимать то, что происходит на сцене, это все-таки происходит больше с раннего детства. То, что закладывается в детстве, оно все-таки потом остается тебе на всю жизнь. Дети, вы знаете, они очень хорошо чувствуют, когда для них это делают вот специально для них.
Чем грозит отсутствие детских спектаклей? На вопрос отвечает народный артист России, солист Большого театра Николай Цискоридзе.
Уже 6 лет я работаю не только в театре, с педагогом, но и в школе, и мне приходится общаться с тинейджерами, которым недавно был я сам. И я понимаю, как им не хватает вот просто простых, элементарных, интересных спектаклей не о черепашках-ниндзя, а о чем-то светлом и хорошем. Потому что, когда начинаешь с ними общаться, понимаешь, что они этого не видели, этого не знают. Например, недавно я у своих учеников выяснил, что они не догадываются, что Пиноккио и Буратино – это практически одно и то же.
Организаторы «Гавроша» на собственном опыте убедились, что подбирать спектакли для детей – дело сложное. Самой неподкупной считается именно детская аудитория. С некоторыми спектаклями российских театров идеологи фестиваля Марина Райкина и Тереза Дурова были знакомы не понаслышке. Но чтобы сформировать итальянскую программу, им пришлось обращаться за советом в Институт культуры Италии в Москве. Совместными усилиями были подобраны спектакли самых разных жанров – балет, кабаре, пантомима, мюзикл, клоунада. Важно, что многие спектакли рассчитаны на совсем маленьких детей – от 3 лет. Официальную программу фестиваля открыл спектакль «Пиноккио» итальянского театра Бричоли. На сцене небольшой деревянный домик Джеппетто, в котором он и смастерил себе деревянного сына. Пиноккио в спектакле действительно деревянный. Это марионетка. Когда непослушный мальчишка врет, у него, вот чудо, удлиняется нос. Домик Джеппетто в какой-то момент становится театром в театре, а чуть позже превращается в театр теней. Режиссер спектакля Летиция Куинтовало и труппа Бричоли сочинили камерный спектакль. В нем есть детали, требующие подробного рассмотрения, а в большом помещении этот эффект пропал. Саратовский театр юного зрителя в этом году отмечает свое 90-летие. На фестиваль он привез феерию Матерлинка «Синяя птица». Саратовский ТЮЗ первым в России поставил эту пьесу и теперь к юбилею подготовил новую постановку. Некоторые сцены в постановке Александра Пономарева тяготели к новогоднему огоньку для взрослых. В мире детских грез сахар получился чересчур женоподобным и манерным. Любимой кошке героев режиссер разрешил одеться в очень откровенный наряд – короткое платье и ажурные чулки. Мне кажется, что легкомысленный характер свободолюбивого животного можно передать иными, собственно, актерскими средствами. В какой-то момент в спектакль стали проникать элементы мюзикла, хотя, сказать честно, актеры не порадовали хорошим вокалом. Спектакль «Итальянский сад» итальянской компании ТПО поразил зрителей. Танцовщицы совершали удивительную экскурсию по лабиринтам, созданным компьютерной техникой. Зрители могли оставить свои места и присоединиться к актерам. Главное нововведение фестиваля – лаборатория молодых драматургов. Организаторы объявили конкурс на лучшую пьесу про современного Пиноккио. На предложение отозвались начинающие драматурги от 8 до 46 лет. Режиссер Владимир Ананьев и труппа Московского театра «Клоунады» представили спектакли по 6 присланным пьесам. Современный Пиноккио покидал отчий дом, чтобы отправиться в Москву, и попадал в царство эхо. А в одной из пьес он оказался дворовым хулиганом и звался просто Пинок.
Сынок, ты как себя чувствуешь, сынок?
Я не знаю.
Сынок, почему прячешься?
Мне страшно.
Кто тебя напугал? Мам, со мной что-то не то, понимаешь?
Право высказать свое мнение по поводу новых пьес получили не только профессионалы, но и зрители. Надо сказать, разбор полетов оказался совсем не детским.
Спектакли Международного фестиваля детских театров смотрела Наталья Кашинцева. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О традициях отмечаемого сегодня Дня памяти политзаключенных беседуем с бывшим советским узником совести Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Досрочно прекращены полномочия президента Ингушетии Марата Зязикова. Согласно указу президента России Дмитрия Медведева, временно исполняющим обязанности главы республики назначен замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа Юнусбек Евкуров. В России в четверг вспоминали жертв политических репрессий. Мемориальные акции прошли в большинстве российских городов. В Москве на Триумфальной площади состоялся митинг в защиту жертв политических преследований против нарушения гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав в России. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина отозвала свое прошение о помиловании на имя президента России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя администрации колонии, в которой отбывает наказание экс-юрист ЮКОСа. Адвокаты Бахминой не располагают такой информацией, так как их к ней не пускают. Российские компании «Роснефть» и «Лукойл» злоупотребили своим доминирующим положением на рынке нефтепродуктов и намеренно завышали цены на топливо. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба. В поселке Фрунзе с Шахтинского района Ростовской области произошел взрыв бытового газа в здании общежития. По данным агентства «Итартас», никто не пострадал. Обрушились перекрытия между 9-м и 8-м этажами. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер призвал Россию вывести свои войска и вооружение из Приднестровья. Посетившись кратким визитом Кишинев, де Хопсхефер напомнил, что на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году Москва взяла обязательство вывести войска.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи Иосиф Бродский в фильме «Марии Оленевой» и в книге Валентины Полухиной, а также «Нюрнбергский архив». Иосиф Бродский. «Жизнь, труды, эпоха». Так называется новая книга известного литературоведа Валентины Полухиной, вышедшая в петербургском издательстве журнала «Звезда», и рассказывает Татьяна Вольцкая.
Профессор Килского университета Валентина Полухина живет в Англии. Она автор многих исследований и книг о Бродском, самые известные из которых, наверное, большая книга интервью с Бродским и двухтомник «Бродский глазами современников». Каждая такая книга – это без преувеличения подвиг, гигантский труд по сбору материалов. По-моему, только любовь способна придать силы для подобных свершений. Новую книгу Валентины Полухиной историк, друг Бродского Яков Горзин называет энциклопедией.
Это совершенно уникальная вещь. Такой книги не было, потому что в основе ее лежит максимально полная хронология. Собрать тысячи и тысячи и тысячи данных о всех, в том числе и мелких событиях жизни Бродского. Вот есть летопись жизни и творчества Пушкина. До 27-го года ее сделал один Цавловский, а потом в течение десятилетий создавал большой коллектив Пушкинского дома. К Конечно, здесь временная дистанция, она работает на автора этой книги. Но, тем не менее, если в нее заглянуть, то видно, какая это кропотливая работа. Это вот событие, событие. Затем в конце каждого года библиография на разных языках, издание Бродского. И, кроме того, такое короткое, ну что ли, историческое резюме. Что происходило в этот год из крупных событий в мире, которые так или иначе Бродского задевали? Литературных, политических, я не знаю, там, вторжение в Афганистан, крушение там советской власти, выход каких-то замечательных художественных произведений.
А вот как сама Валентина Полухина говорит о рождении своей книги.
Это хронология установления точных дат написания его стихотворений. Как вы знаете, ну, очень трудно анализировать стихи, не имея точной даты их написания. Расхождение в датах очень большое. Путались даты смерти родителей, присуждение американского гражданства всюду называется 80-й год, когда он получил его в 77-м. Я устала отвечать на вопросы молодых исследователей, где, когда, что произошло. Таким образом, я составила хронологию просто для себя, для работы.
Но если бы все сводилось к хронологии, эта книга была бы изданием только для специалистов. Но Валентина Полухина показала свои материалы Якову Гордину, и он предложил другую идею – прослоить сухую хронологию воспоминаниями, документами, письмами, большую часть которых сам же и предоставил.
Как раз в это время в музей Ахматовой, фонд Бродского, поступили совершенно замечательные документы, касающиеся истории семьи. Ведь главные сведения о биографии, о жизни Бродского мы черпаем, собственно говоря, из его собственных текстов.
Например, совершенно непроясненной оказалась история деда Бродского.
Судя по тому, что говорил сам Бродский, говорил, что дед был из николаевских солдат, из кантонистов, что ни при какой погоде быть не могло, потому что институт кантонистов в 1856 году закончился после смерти Николая I. И если дед был николаевским солдатом, то отца Иосифа он должен был родить там в 100 с лишним лет, что маловероятно. Но документы, за которые спасибо огромное, во-первых, и родственникам Бродских, которые их сохранили и передали в музей Ахматовой, и музей Ахматовой, который дал возможность эти документы публиковать. С 1878 года очень любопытных бумаг, касающихся судьбы деда, который действительно был унтер-офицером, но, конечно, никаким не кантонистом и не николаевским, а александровским уже солдатом, Александр II. Он уже был в юности часовщиком и пошел служить в армию, очевидно, для того, чтобы получить некоторые права, большие, чем вообще полагалось еврею, живущему в черте оседлости. Он был полтавским мещанином. И после 4 лет службы унтер-офицером в киевском интенданстве он получил прекрасные характеристики. Тут, в частности, сказано в одном из документов, что был поведение отличного и служебные обязанности выполнял с полным усердием. За то, что он был поведение отличного, он получил право жить, очевидно, в любом городе Российской империи. Он тут так попутешествовал. Есть свидетельство очень славное участкового пристава города Твери, где он тоже пишет, что такой-то и такой-то под судом и следствием не состоял, ни в чем предосудительном замечен не был. В конце концов, он обосновался в Петербурге и открыл часовую мастерскую. Он женился на кронштадтской мещанке. Я не думал, что евреи населяли отчасти и Кронштадт. Все-таки это крепость. Но, тем не менее, и там нашел он себе невесту, Рахиль, которая тоже, вот что любопытно, она владела часовым мастерством, и когда он умер, то она уже в советское время, в 20-е годы, во время НЭПа, была таким кустарем-одиночкой. Есть свидетельство ее. Она на дому чинила часы.
Надо заметить, что таких сведений, да еще в такой полноте, никогда не бывало еще в книгах о Бродском. Здесь вообще очень много ранее никогда не публиковавшегося. И документы, и выдержки из писем, не говоря о воспоминаниях, часть из которых была написано специально для этого издания. Впервые с такой полнотой отражены отношения Иосифа Бродского с отцом.
С родителями у него были некоторые сложности, поскольку они не очень понимали, почему нужно уйти из школы и вообще вот жить той жизнью, которой он жил. Потом они очень даже это осознали. Но на моих глазах происходили довольно такие, я бы сказал, жесткие сцены между ним и родителями. При всем при этом, и Александр Иванович, конечно, сыграл, и Иосиф об этом писал, очень очень существенную роль в его воспитании. Он был вообще очень своеобразным человеком. С довольно бурной биографией прошел 3 войны. Финскую, отечественную и японскую. Привез Марье Моисеевне кимоно. На столе у Иосифа стояла джонка китайская бронзовая. И вообще то, что он был морским корреспондентом, капитаном 3-го ранга, он вышел в отставку. Иосиф любил позировать в юности в его фуражке морской с крабом. Татьяна Рикольская, прекрасно знавшая Иосифа и очень дружившая с его родителями, она специально, опять-таки, для этой книги написала большое такое эссе, что ли, именно о родителях.
Так что специалист найдет в новой книге о Бродском сухие факты, так сказать, скелет биографии, а простой смертный найдет плоть, фактуру жизни, утекающую меж пальцев, как песок, если ее вовремя не удержать, как это делает Валентина Полухина.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И мы продолжим тему. На фестивале «Киношок» был показан фильм «Конец прекрасной эпохи». О нем Павел Подкладов.
Фильм режиссера Марии Оленевой «Конец прекрасной эпохи», основан на видеосъемках Иосифа Бродского и Сергея Довлатова, сделанных в Нью-Йорке телевизионным оператором и режиссером Евгением Поротовым в конце 80-х годов прошлого века. Фильм, названный так же, как один из сборников стихов Иосифа Бродского, повествует о великом поэте и знаменитом писателе, о том, как пересекались их судьбы, о перипетиях их жизни в Ленинграде и США. Об этой картине мне удалось поговорить с одним из авторов идеи, Мариной Дроздовой, ставшей вместе с Александром Киселевым продюсером фильма.
Режиссер Маша Оленева, она много занимается киноархивами и видеоархивами, и в основе лежали съемки Бродского и Довлатова, и не использованные ни в каких проектах. И когда мы первый раз с Сашей эти съемки увидели, для нас это был эффект чуда.
Вы сказали о чуде совершенно справедливо, потому что много уже видели Бродского на экране и в серьезных, больших по формату фильмах. А тут воспринимаете действительно как чудо, как будто в первый раз ты увидел людей. В чем секрет, как вы думаете, этого материала?
Я думаю, как ни странно, в монтаже и в той стилистической идее, которую предпринял и, в общем, довел до конца автор, режиссер Маша Оленева, решила, что это будут анекдоты в воспоминаниях, что это будет такое бурчание времени, поэтому те удивительные съемки, как вы сказали, в них осталось ощущение неожиданности и случайности, которая была, видимо, в сам момент съемок, потому что это делалось до того, как люди, переехавшие по другую сторону океана, по другую сторону речки, как мы говорим, они еще не знали, какими великанами они станут для русскоязычной глобальной аудитории. Они были великанами для интеллектуалов, для людей, которые любят, знают слово, но это было только начало всего возвращения реального русского слова, живого русского слова, и поэтому в их глазах мы видим растерянность, недоумение. Это внимание к ним такого рода для них еще странно, удивительно, чудно.
И, может быть, какая-то зажатость, она и рождает ощущение какой-то близости к ним, то есть абсолютной человеческой связи.
Возникает особый эффект от того, что действительно по-человечески, вот Иосиф Бродский и Сергей Довлатов, как интервьюируемые или снимаемые в данный момент люди, они оказываются несколько другими, чем вот люди, которые через свою жизнь несли это ощущение независимости, и которые для читателей остаются вот в этом смысле культовыми фигурами, да.
На пресс-конференции, которая состоялась после фильма, кто-то сказал о том, что, дескать, это все для тех людей, которые составляли прекрасную эпоху. А молодежь же, дескать, это все безразлично.
Мне сложно было бы отвечать, если не отчасти комичная, но и, конечно, приятная для продюсеров сцена. Здесь, в продуктовом магазине в Анапе, 2 юные девушки подошли к нам и сказали, мы и вам так благодарны за эту картину, такие люди. А мы, конечно, читали. Такой пример свободы духа. И вот у вас там так здорово показано, мы не знали, что в нашей стране так гнобили таких людей. Тут мы спросили девушки, а сколько вам лет? Они говорят, ой, ну вот нам 20-22. И эти девушки, заметьте, джазистки из Москвы. А пришли они к нам сами с открытыми глазами. Из чего я делаю вывод, что этот фильм, если у него будет какой-то более широкий показ и на канале ТВЦ, в рамках которого он производился, то я думаю, что это может быть более чем любопытно.
То есть и фильм, и люди, главные герои, будут открытием.
для многих.
Я вот хотела тут одну фразу сказать. Мне кажется, она очень актуальна. Вот она вот эссе, наверное, назвать «Полторы комнаты» Бродского. И там вот есть такая фраза: «Когда, спрашиваю я себя, переход от свободы к рабству обретает статус неизбежности». Я думаю, что вот это размышление о том, когда от свободы к рабству люди переходят и в какой момент, и можно ли это предотвратить, он остается более чем актуальным. И даже молодое поколение, которое чувствует, наверное, какими-то другими рецепторами, чем старомодные интеллектуалы, к которым уже, наверное, даже мы должны себя относить, они чувствуют другими рецепторами, но они это ощущают. И я думаю, что особенно в нашей державе понятие свободы и рабства, вокруг которых сгущалась проза и поэзия Бродского и Довлатова, их задевает теми ощущениями, впечатлениями, инструментарий которых известен только им, молодым.
Кто-то разочарованно вздохнет. Дескать, зрителям уж не в первый раз предлагают документальное кино с говорящими головами, пусть даже и гениальными. Но прелесть фильма «Конец прекрасной эпохи» состоит именно в том, что это отнюдь не набор фрагментов интервью легендарных личностей, а увлекательная, динамичная история жизни остроумных, ироничных и очень простых людей, становящихся по ходу повествования тебе по-человечески очень близкими. Причем легкая ирония, тонкий юмор и какая-то, прошу прощения за тяжеловесную терминологию, шестидесятническая удаль и задор чувствуется не только в монологах известного слова Сергея Довлатова, но и в рассказах такого, на первый взгляд, невеселого человека, как Иосиф Бродский. В фильме, наряду с главными героями, в эпизодах периодически возникают те, кто хорошо знал и любил Бродского и Довлатова. Появление на экране наших современников Петра Вайля и Александра Генниса, например, рождает ощущение какой-то невидимой нити, соединяющей нас с прекрасной эпохой Бродского и Довлатова, и вселяет робкую надежду на то, что, несмотря ни на что, эта связь времен порвана не будет. Несмотря на оптимизм относительный, вы назвали свой фильм «Конец прекрасной эпохи». Вы надеетесь, что может быть возрождена какая-то другая прекрасная эпоха?
Ну, фильм так назвала автор, и это своего рода цитаты, и это, думаю, цитата цитаты, поэтому в этом есть одновременно и пессимизм, и оптимизм, то, что за этим, за одним концом идет еще один конец, а прекрасность, если ее видеть, так или иначе существует. Было рабочее название, под которым мы уговорили продюсера на ТВЦ Сергея Багирова, и я рада, что он в этот проект поверил, сделать фильм. И он назывался и более трагично, и более романтично. «В аду нет проблем» – первая серия, и «В раю одни проблемы» – вторая серия. Это было связано, ну, условно говоря, с российским периодом и со свободным периодом. Но надо сказать, что много смертей происходило в момент уже работы над этим фильмом. Погиб Женя Портов, на чьих кадрах базировался этот фильм. Ну, в том числе поэтому мы отказались от этого названия, которое двусмысленно заигрывает с вечностью.
Ну да, роковое получается, да. Какое-то название. У вас в фильме в качестве персонажей прекрасной эпохи появляются и другие люди, не главные герои, так скажем, Петр Вайль и Александр Геннис. Вы их причисляете к прекрасной эпохе?
Ну да, конечно, мы хотели, чтобы на самом деле в этом фильме, ну, как-то возникло сообщество людей, которые были друзьями, коллегами, каждый по-своему представлял себе вес и значение каждого. По поводу любой дружеской компании сложно понять, кто как, кому относится и у кого какой свой внутренний счет по отношению друг к другу. Это очень сложно снимать такие фильмы, и игровые, и документальные, но мы хотели приблизиться немножко к этому сообществу людей, каждый из которых, я все-таки считаю, сейчас, наверное, может быть, значение их поступков, слов и действий кажется более обыденным, потому что так или иначе мы живем в относительно свободном пространстве. Но то, что эти 20-летние джазистки сказали, что надо же, каких людей гнобили, говорит о том, что они на подсознательном уровне, ну, могут хотя бы этому удивляться. Но, возвращаясь к своей мысли, я думаю, что в несвободном мире любой свободный поступок совершать сложно, и если, или за это нужно чувствовать ответственность, или нужно быть безрассудным. Но я думаю, что что даже какие-то мельчайшие их поступки, о которых мы можем не знать, которые совершались подсознательно, а потом отражались в их прозе или стихотворных строчках, они заслуживают, наверное, большой гражданской благодарности в конечном итоге, потому что таких людей, действующих, немного в нашей стране, а многие, я думаю, пропали, потому что все-таки много людей погибло, и много инакомыслящих погибло, в кавычках, просто так, о которых не узнали, и история инакомыслия в нашей стране, по-моему, имеет очень теневую структуру и теневую историю, а для гражданского общества, эскиз которого когда-то может возникать в нашей стране, я думаю, это очень важно.
Павел Подкладов разговаривал с Мариной Дроздовой о фильме, посвященном Иосифу Бродскому и Сергею Довлатову. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Переносимся с конца прекрасной эпохи в конец отвратительной. Нюрнбергские интервью опубликованы екатеринбургским издательством «Уфактория». Американский врач Леон Голденсон расспрашивал обвиняемых на Нюрнбергском процессе об их жизни и мировоззрении. В связи с этой книгой я вспомнил кое-что, наверное, не совсем соответствующее серьезности темы. Но все-таки, когда-то я работала в Институте культуры, мы проводили социологические опросы и получили фантастические результаты. Например, что жители города, в котором вообще нет театра, часто его посещают. Листая книгу Голденсона, я подумала, вот если бы с военными преступниками беседовал не трезвомыслящий врач, а социолог, и оценивал ответы по правилам своей науки, то получилось бы, что во всей Европе никто так не любил евреев, как руководители Третьего Рейха. Самый высокий процент симпатии. Кроме того, нацисты оказались бы большими друзьями Америки. И христианскими демократами со склонностью к пацифизму. Подробнее о книге «Не социолог» Илья Смирнов.
И еще герои книги отличались детской наивностью. Вот об уничтожении людей в концлагерях они, как правило, узнавали только на заседании трибунала. Я был очень огорчен, когда услышал это. Я не знал, что такое происходило, министр экономики Вальтер Функ. В Германии мы ничего не знали, генерал-губернатор Польши Ганс Франк. Я ничего не знал об этом, мне трудно в это поверить. Такое огромное количество, разумеется, в то время ходили слухи, но я им никогда не верил. Как они могли творить такое за моей спиной? Рейхсмаршал Геринг. И большинство, за исключением явно нездорового Штрейхера, рассказывают о своих симпатиях к евреям, о друзьях этой национальности, о семьях, которые они спасли. Я никогда не одобрял расовую теорию, никаких предубеждений. Мои еврейские друзья в Швейцарии. Я постоянно поддерживал дружеские отношения с мейерами. В Кишиневе это сделали румыны. Я заявил, что не потерплю. Наконец я добился освобождения этого человека, когда он уже почти попал в концентрационный лагерь. Если бы нацистское движение было основано на антисемитизме, я бы никогда им не заинтересовался. Когда ко мне обращались за помощью евреи, я всегда помогал. И так далее. А обергруппенфюрера фон дем Бах-Залевски, который руководил антипартизанскими операциями на советской оккупированной территории, в 44-м подавлял Варшавское восстание, так у него вообще две родные сестры были замужем за евреями, и он им всем помог эмигрировать в Бразилию, а общим счетом спас тысячи людей. И если подходить с точки зрения такой социологии, которая подсчитывает слова безо всякого учета реальных обстоятельств и поступков, тогда, конечно, в Нюрнберге на скамье подсудимых подобралось просто церковно-благотворительное общество. Но есть один пункт, по которому подсудимые не проявили обычного добродушия и пацифизма. Отношение к нашей стране. Вшивые русские, это Геринг. Примитивный народ. Большевизм подавляет индивидуализм. Большевизм хуже национал-социализма. На самом деле их нельзя даже сравнивать. Большевизм против частной собственности, а я за нее всей душой. Предположение, что все люди равны, просто смешно. Какая ирония в том, что грубые русские крестьяне, которые теперь носят форму генералов, судят меня. Этот процесс – фарс. Когда-нибудь вы, американцы, намаетесь с этими русскими. Вы увидите меня и мои действия в другом свете. Кальтенбруннер. Гитлер всегда подчеркивал, что если Америка действительно боролась бы за демократию, то она покончила бы с антидемократической системой в Советском Союзе. Теперь русские сидят в этом суде и обвиняют нас за объявление захватнической войны, когда на самом деле ее планировали именно они. Ганс Франк. Может быть, папа переедет в Америку? Осталась только одна сила в мире, которая может одолеть Россию. Наших сил не хватило. Гросс-адмирал Дёнец, официальный наследник Гитлера. Если бы в 1933 году Гитлер не бросил в лагеря коммунистов, у нас бы началась гражданская война и кровавая бойня. Коммунисты подняли бы мятеж против законно выбранного правительства. Я знаю этих русских. Все посадки пшеницы и картофеля житница Германии находятся в зоне русских. Они распространят коммунизм. Несчастная Турция сейчас полностью окружена русскими. Россия самая преступная нация в мире, а коммунизм самое великое зло. Альтернатива с его точки зрения. Содружество европейских наций, связанных вместе и удерживающих Россию на Востоке. Эту идею он вынашивает уже очень давно. Фельдмаршал Кессельринг примерно о том же. Можно создать объединенную Европу. Англия, Франция, Германия, Испания, Италия и Греция образуют единый фронт. Они будут противостоять только одному фронту, восточному. Это приведет к существованию только одного врага. Вопрос. Вы считаете, что война с Россией неизбежна? Ответ. Я многие месяцы провел в тюрьме, но совершенно убежден, что Россия стремится к доминированию. Вот эти идеи нацисты излагают доктору Голденсону, надеясь на понимание, поскольку доктор все-таки американец, а отношения между союзниками напряженные, надежды не сбываются. Доктор нормальный человек, и что такое Третий Рейх, наблюдал собственными глазами. В комментариях он сдержан, но отношение к собеседникам понятно. Характерная ремарка на полях интервью, что подсудимый поглощен жалостью к себе и желанием сформулировать аргументы, которые, по его мнению, он мог бы использовать. Пройдет время. Аргументы повешенных душегубов будут использованы в политике 21 века. Вы помните, Марина, я зарекался рецензировать исторические источники. Голденсон тоже источник, но совершенно очевидно, что не архивный. Формулировки-то все знакомые, правда? Я вам приведу еще одну узнаваемую цитату из интервью с Кальтенбруннером. «Все документальные свидетельства доказывают, что война с Россией была не захватнической, а превентивной. В общем-то, мы все это знали раньше, но теперь в результате этого процесса и защиты Йодля об этом узнает весь мир. Если русские снабжали свои войска вплоть до батальонов картами и прочим и сосредоточили столько дивизий на румынской и венгерских границах, то очевидно, что наше нападение на Россию было не агрессией, а превентивным ударом. Россия намеревалась начать войну со всей Европой. Мы просто своевременно узнали о намерениях России. Россия была заинтересована не только в завоевании Рейха, но и в захвате всей Европы и в установлении коммунизма». На ту же тему министр труда Фриц Заукель. «Все мы придерживались мнения, что огромные армии России ожидают момента, чтобы атаковать нас». Герман Геринг. «Русские генералы и русское правительство планировали войну против Германии». И так далее. Доктор Голденсон комментировал эту версию так. «Я был несколько удивлен, потому что внимательно слушал защиту Йодля и не нашел ничего, что свидетельствовало бы о превентивном характере нападения Германии на Россию. Зато в самой России через 50 лет будут астрономическими тиражами переиздавать якобы историческую книжку как раз об этом, о превентивной войне Третьего Рейха против агрессоров с Востока. Только псевдоним автора возьмет себе почему-то не Геринг и не Кальтенбруннер, а фамилию прославленного русского полководца. И в рекламной кампании будут задействованы историки с учеными степенями, в том числе и те, кто специализировался на Второй мировой войне. Они-то не могли не знать первоисточников. И тем не менее внушали людям, студентам своим внушали и продолжают внушать, что репринт гитлеровской пропаганды полувековой давности представляет собой некую концепцию, новое слово в историографии и тому подобное. Так что при всем желании не удается списать нюрнбергские материалы в архив.
Илья Смирнов представил нам книгу «Нюрнбергские интервью». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущая выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете в ближайшее время познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди.
«Планета через разум и жизнь человека» в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.